Так, статистика внесолнечных планет. Ну, к счастью, сегодня довольно много о внесолнечных планетах было рассказано в докладе Михаила Яковлевича Марова. Даже, по-моему, один кадр будет почти одинаков у нас. Так что в этом смысле мое положение немножко более простое, чем у других докладчиков. Так, обращаю ваше внимание на первое слово в этом заголовке. Статистика. То есть основное будет внимание уделено статистическим свойствам ансамбля открытых внесолнечных планет. Тут, конечно, весьма неблагодарная у меня по сравнению, опять же, с предыдущими докладчиками позиция. Скажем, когда говорилось о галактиках, далеких и близких, о звездах в нашей галактике и другом населении нашей галактики, там оперируется статистика выборками в миллионы, по крайней мере. Сейчас уже в миллионы и десятки и сотни миллионов объектов. У нас объектов гораздо меньше, статистика еще очень ненадежная, но качественно уже можно делать статистические выводы. Ну, начнем с методов, которыми могут быть открыты внесолнечные планеты и которыми эти планеты открыты. Кстати, еще лет 5 назад, когда я делал доклад на эту примерно же тему, когда еще не устоялась терминология, мне был задан вопрос. Константин Владиславович, почему вы говорите внесолнечные планеты? А вы знаете еще и внутрисолнечные планеты? Вот. Но сейчас более-менее терминология устоялась. Я хочу сказать, что всякий термин бывает либо удачным, либо неудачным. Он не бывает правильным или неправильным. Но даже удачный термин бывает в некоторых случаях вот все-таки немножко нехорош. Но в русской литературе, в русскоязычной, сейчас в основном говорят либо экзопланеты, либо внесолнечные планеты. Потому что другие термины заняты. Скажем, внешние планеты – это Юпитер, Сатурн и так далее. Итак, методы, которыми открываются планеты. Их около 10 существует, этих методов. И несколько уже, около 6, по-моему, привели к... То есть работают уже сейчас, другие будут работать в ближайшем будущем. Самый простой и надежный метод – это просто посмотреть на небо и увидеть планету, естественно, вооружившись небольшим биноклем. Вот это и есть то, что я называю прямые наблюдения. Тут написаны звездные величины Юпитера и Солнца на расстоянии R, которое выражается в парсеках. Что у нас получается? Что, посмотрите, на расстоянии 40 парсек Юпитер вполне хорошо может быть виден. Наш Юпитер вполне в состоянии 40 парсек. Это очень много. Потому что планеты ищутся в ближайшей окрестности Солнца. Значительно меньше, чем 100 парсек. Сейчас. Потом, может быть, будут искаться еще и дальше. Так что единственное, почему таким методом очень трудно открывать планеты, это потому, что они засвечиваются Солнцем. Вот тут надо сравнить Юпитер и Солнце. Разность у них постоянна, естественно, на любом расстоянии. И получается, что примерно на 20 величин, даже более чем на 20 величин, Солнце засвечивает Юпитер. Поэтому таким способом могут быть открыты только планеты, далеко отстоящие от Солнца и более-менее яркие. В общем, в видимом диапазоне таким образом планет не открыть или очень трудно открыть. Но, тем не менее, таким способом планеты на самом деле открыты. В основном в инфракрасном диапазоне. Правда, это планеты, скорее не планеты, а коричневые карлики. Вот, на самом деле, между ними есть физическая разница, но... Как бы коричневые карлики, с одной стороны, примыкают к красным карликам, это не политика, а с другой стороны, значит, они примыкают к планетам. Так вот, действительно, несколько далеких или одиночных коричневых карликов таким методом. Тут еще есть написано радиодиапазон. Вот. Немножко он вызовет удивление в этой аудитории. Причем тут радиодиапазон? Потому что в радиодиапазоне планеты совсем мало излучают. Ну, правильно, это планеты, если брать Солнечную систему, Меркурий, Венера, Марс и так далее. То есть планеты, которые считались планетами в эпоху древних греков. А в нашу эпоху мы тоже должны вернуться к эпохе древних греков и Землю исключить из числа обычных планет. Это совершенно необычная планета, ибо ее температура в диапазоне примерно метровых волн более миллиарда градусов Кельвина за счет радиолокационных станций, телевизионных станций и так далее. Одним словом, прямое наблюдение в этом диапазоне вполне может, планета типа Земли вполне засекается на расстоянии, значит, в десятки парсек. Даже в 100 парсек, по-моему, можно. Современный, всего лишь современный, не техникой будущего, а всего лишь современными радиотелескопами мы можем засечь такую планету на расстоянии примерно 100 парсек и узнать даже то, что там она вращается вокруг оси, вокруг Земли, узнать как... Совершенно верно, именно так. То есть узнать, что есть вот... На нашей Земле есть, ну, раньше говорили так, Варшавский блок и НАТОвский блок. Это все было, можно было видеть. Вот за счет, значит, периодичности можно построить было карту. Так что радиодиапазон, пока что этим методом ни одна внеземная цивилизация не открыта, но он остается вполне нормальным. Так, следующие методы. Криволинейное движение звезды в картинной плоскости. Об этом говорилось. Это астрометрический метод. Этот метод еще в 19 веке применялся. Ну, не то, что он специально применялся, как будто искали планеты, но так получилось, что некоторые криволинейно движущиеся звезды... Тут, правда, если есть не астрономы, а может быть гости, могу вам пояснить, что звезда не может двигаться прямолинейно, она всегда движется криволинейно. Но в такой ничтожный промежуток времени, как, скажем, сотни лет, ее движение в картинной плоскости... И даже вообще просто в пространстве вполне может быть аппроксимировано прямой линией. Но если рядом есть планета, то при благоприятной ориентации, то есть орбита должна быть плашмя примерно, или близко к этому находиться, мы увидим, значит, волнистую линию. Ну, вы знаете, все специалисты астрономии знают, что таким образом было открыто много звезд-карликов. Белые, скажем, карлики таким были путем открыты. Таким путем все-таки пока ни одного... Планеты не обнаружены достоверно, но кандидаты некоторые есть. Гравитационное линзирование, по-моему, об этом тоже говорилось. Даже таким образом, значит, яркость может увеличиться на порядке и могут быть открыты таким образом. И уже действительно открыты таким образом некоторые планеты. Наконец, фотометрия прохождений. Тоже уже было бы даже показано Михаилом Яковлевичем, была кривая некоторая. Я хочу сказать, что прохождение звезд перед звездой, это совсем не то, что прохождение Венеры перед Солнцем, потому что другие планеты мы наблюдаем из бесконечности, в то время как, значит, прохождение Венеры по диску Солнца мы наблюдаем как близорукий человек, как Владимир Александрович Гагенторн, когда он читает какой-то список. Вот примерно так. Поэтому там существенно меняются размеры планет. А тут они всегда одинаковые. Но сейчас такая высокая точность наблюдений пошла, что не только прохождение перед звездой, но и прохождение за звездой может быть даже отмечено. В принципе. Потому что, значит, тут мы имеем яркость уменьшается на яркость звезды вот таким кружочком. А там яркость уменьшится на яркость планеты таким кружочком. Это, конечно, гораздо меньше, но пока еще, наверное... Не может быть замечено. В принципе, это тоже может быть замечено на самом деле. Таким методом тоже, значит, методом прохождений, открыто несколько планет, по-моему, 4 штуки. Вот. Все они потом подтверждены основным методом, к которому я потом перейду. А, конечно, это все не основные методы. Так, следующее это то, что я называю эффект Рёмера. Это не принято, но я ярый сторонник того, чтобы называть это эффектом Рёмера. Именно, если мы наблюдаем любой периодический процесс в любой системе, а потом, значит, в некой системе есть, в собственной этой системе есть некий периодический процесс, а потом мы регистрируем этот процесс издалека, поскольку смотрим в бинокль, то частота этого процесса или период смещается. Это есть эффект Рёмера. Ну, и, например, если вы передо мной держите будильник, а я к вам быстро побегу, то, значит, стрелки вот так для меня будут вращаться. А если я убегу обратно, наоборот, они практически остановятся. Ну, я, правда, не научился с такой скоростью бегать, но такие, я знаю, существа существуют, есть. Вот этот эффект Рёмера, ну, понятно, потому что, значит, впервые открыл Олаф Рёмер, Оле Рёмер, и правильно его объяснил, что даже сейчас нам трудно понять, это, наверное, гений был действительно из всех. Периодическим процессом была стрелка часов под названием Ио, Европа и Ганимед. Центром часов был Юпитер. И вот он как раз наблюдал, что когда мы бежим к Юпитеру, то быстро бегают часы, когда удаляемся, медленно бегают часы. В этом уравнении очень простом, в этом соотношении, лучше сказать, если мы предположим, что у нас имеется, скажем, пульсар, вокруг которого движется планета, P – это период пульсара, хорошо измеряемая, очень точно измеряемая величина, то V – это будет лучевая скорость звезды, это большая величина. Нет, это как раз небольшая, извините, это небольшая величина. Это небольшая величина. Значит, V – это лучевая скорость звезды, это небольшая. Это лучевая скорость планеты большая, а лучевая скорость звезды маленькая. Значит, их отношение равно отношению масс пульсара и планеты. Так что вот таким способом можно открыть, и, как вы знаете, первые достоверно открытые внесолнечные планетные системы были открыты именно у пульсара. И Михаил Яковлевич привозил этот пример этого пульсара. И именно вот этим самым способом. Пульсар плюс планета. Так. Теперь вот основной эффект, которым были открыты, основной метод, с помощью которого были открыты реальные внесолнечные планеты. Это эффект Доплера. Но он выглядит точно так же, как эффект Рёмера, поэтому лично я считаю, что эффект Доплера – это просто частный случай эффекта Рёмера, когда периодический процесс совмещен с тем лучом, который идет тебе в глаз. То есть одновременно, значит, часы сами к тебе бегут. Вот сигнал периодического процесса есть тот самый луч, который совершает некоторое количество колебаний в секунду. То же самое, как, скажем, когда на вас идет впереди электричка на вас, тот же самый эффект, абсолютно тот же самый, только он идет со скоростью тех же самых колебаний, только звуковых уже. Вот. И опять же период тех же звуковых колебаний. Так что это эффект Доплера только в другом. Это все частный случай эффекта. Так, вот значит здесь лямбда – это длина волны, естественно. Если мы наблюдаем спектр звезды, то V – это лучевая скорость звезды, C – естественно, скорость света. Опять же, V – это маленькая величина. Маленькая величина. Поэтому это, почему это и было открыто только в самом конце 20 века, когда характерная погрешность спектрометра стала величиной порядка 10, не порядка, а просто около 10 метров в секунду и ниже. И вот таким путем и были открыты множество планетных систем, множество планет и, главным образом, около систем, около звезд солнечного типа. Внизу тоже у меня стоит экзоцивилизация. Вот что интересно, что если здесь вы наблюдаете радиоизлучение, то V может быть не скоростью звезды, а скоростью планеты. Поэтому в случае систем, скажем, Солнце-Земля, мы выигрываем 5-6 порядков, потому что V – это будет лучевая скорость планеты. Планета, значит, движется к нам, и планета движется от нас. И планета излучает в радиодиапазоне. Таким образом, мы можем заметить планету с цивилизацией на огромных расстояниях, вот таким образом. Так. Ну, теперь переходим. Но, опять же, к сожалению или к счастью, как кто как считает, пока что экзоцивилизации не обнаружено. Лучевая скорость звезды – функция аргумента широты. Здесь маленькая математическая формула из элементарной небесной механики. Надо сказать, что здесь, в этой области, при обработке результатов измерений, работает в основном элементарная небесная механика в рамках задачи двух тел, то есть известная примерно 300 лет тому назад построенная, ну, с некоторыми там улучшениями, но не слишком принципиальными. И только в небольшом числе случаев работает вот высокая небесная механика, ну, в том духе, что Иван Иванович нам только что рассказывал. Это несколько случаев, как раз когда планет несколько, а не одна у системы, и когда нам удается с помощью вот небесно-механических соображений оценить угол наклона плоскости орбиты планеты к картинной плоскости. Так что здесь я буду говорить только об элементарной небесной механике. Итак, V это, а T это лучевая скорость звезды, функция от времени T. V0 это некая константа, это скорость барицентра, если угодно, системы звезда-планета. А дальше есть еще слагаемые два, k большое как амплитуда. Ке на косинус омега, где омега это аргумент широты. Ой, нет, извините. У от Т это аргумент широты, а омега это аргумент перицентра. И k косинус у от Т. Ну, вообще, надо бы, наверное, тут график бы нарисовать при разных эксцентриситетах. Если эксцентриситет равен нулю, то аргумент широты это просто меняется линейно со временем, получается чистая синусоида. Если это эксцентриситет уже не маленький, то это не чистая синусоида, некий ряд Фурье, ну или просто периодическое колебание, но не совсем правильной формы. Что является измеряемой величиной? То, что сидит в круглых скобках, это некая константа, которая просто вычитается. Тем самым мы даже просто при наличии эксцентриситета не можем отделить здесь движение всей системы как целого, а вот этого маленького слагаемого k на e косинус омега. Так что это слагаемое неважное. А вот k на косинус u от t это и есть то, что измеряется. Ну, измеряется в кавычках. На самом деле измеряется там немножко другое, смещение в спектрах. Но будем считать, что вот это измеряется. А все-таки знак солнышка не вышел. Борис Борисович, почему не вышел знак солнышка? Солнышко стало, значит, имеет форму квадрата, как выяснилось. Итак, какие здесь обозначения? М маленькое, это М большое, то есть масса планеты, помножить на синус И, на угол наклона орбиты картинной плоскости. Так, М со звездочкой, это масса звезды, естественно. М с квадратиком, это масса Солнца. G большое, постоянное тяготение, ну А и Е понятно. Кстати, для У внизу как раз и написано, для аргумента широты, вот его разложение. Линейная функция времени, как средняя аномалия, плюс первый член ряда Фурье, следующий член будет Е в квадрате и так далее. Ну, не обязательно вовсе раскладывать в ряд Фурье, просто так как-то попроще. Какие величины наблюдаются? Ну, наблюдается характерная кривая, из которых два числа можно вынести. Во-первых, P большое, из кривой лучевых скоростей выходит период, самая точно определяемая величина, и k большое это амплитуда, будем называть условно амплитуда колебаний. Так что две величины определяются. Что нам хочется узнать? А? Так, дальше. Масса Солнца тут для того введена. Обычно ее просто не пишут. Видите, ее можно там сократить. Потому что для того, чтобы показать, какие вещи нам известны абсолютно точно, масса Солнца можно считать известна абсолютно точно по сравнению с другими величинами. Ну, особенно если считать в системе единиц, где масса Солнца равна единице. Так, масса звезды с неплохой точностью определяется из астрофизических соображений. Это близкие относительно звезды солнечного типа, как правило. Так что нам тоже известно. Значит, неизвестные величины это М большое, А и Е. То есть их три штуки, а уравнение 2. На самом деле, значит, из асимметрии вот этой кривой можно вычесть значение эксцентриситета. Значит, в простейшем случае можно вообще считать, что он равен нулю и посмотреть, что получается. Ну, из формы кривой можно эксцентриситет вывести. Я не буду этого делать. Это в учебниках есть, скажем, по определению орбит двойных звезд, спектроскопическому и так далее. Таким образом, два уравнения, два неизвестных, и довольно просто находится тем самым М маленькое и А маленькое. Вот что я хочу сказать. То есть мы находим расстояние А, большую полуось, эксцентриситет и масса большой на синусы. Вот это синусы это некое проклятие. Уж на самом деле мы не знаем этого синуса, за редкими исключениями. Таких исключений ну, меньше, чем 10%. То есть несколько процентов мы знаем, чему равняется синус из других соображений. Вот. Таким образом, когда говорится, что масса планеты есть, скажем, 10 масс Юпитера, это может быть и 10, а может быть и 20, а может быть и 30. Но не 5. Вот мы знаем нижнюю границу этой массы. Правда, к счастью, сейчас планет уже не так мало, и с помощью статистики можно сказать, что среднее значение М большое примерно на 30% всего лишь больше, чем среднее значение М маленького. Вот так вот. Так что мы не так уж плохо знаем, хотя до какой-то конкретной планеты можем ошибиться существенно. А в среднем мы ошибаемся мало. Так, теперь маленькая история вопроса. Первая достоверно определенная планета, открытая планета, это 91 год. Оказалось, что там целых 4 планеты. Ну, насчет 4 я сейчас потом маленький комментарий скажу. Вокруг нейтронной звезды пульсара вот с таким-то номером. Причем массы ведь очень маленькие этих планет. Даже масса Луны, одна из планет имеет массу примерно массы Луны. Открыто с помощью эффекта Рёмера, то есть период вращения пульсара вот изменялся. Естественно, я не буду вдаваться в историю, это уже довольно давно было. Ясно, что другие тоже всякие причины, объясняющие этот эффект, предлагались, но они были отброшены, и осталась только одна причина наличия планетной системы. Первооткрыватель Александр Вольщин, вот Аресиба, 300-метровый телескоп. Теперь насчет 4 планет. Там в каталоге все время пишут, то 4 планеты, то 3, то 4, то 3. Вот я сейчас посмотрел, их 3 планеты. То есть еще, по-моему, несколько месяцев назад было 4 планеты, сейчас 3. То есть одна из них все время подвергается сомнению. Как ни странно, та самая, которая с Сатурном, то есть далекая планета, там у нее период считается 70 лет, это очень ненадежно. Ну, тут маленькая картинка, просто для жителей северного полушария, вот мы можем сегодня, ну, сейчас белые ночи, ну, когда мы в Крым, скажем, приедем, то в Крым выйдем и посмотрим на созвездие, кстати, Девы, и замечательно увидим там вот этот пульсар, который там показан. Так, теперь первая планета вокруг звезды солнечного типа была открыта в 95 году, 51 Пегаси. Метод эффект Доплера, открыватели Мишель Майор и Дидье Келос. Я, кстати, лично спрашивал Мишеля Майора, как правильно произносить товарища Квелоса, как я сказал. Он сказал, Келос, он француз. Дидье. Тут написано две обсерватории. Они сотрудники обсерватории Женевского университета, а телескоп у них стоит в обсерватории Верхнего Прованса, Франция. Ну вот их тут фотография. И вот то, что совершенно шокировало всю общественность астрономическую, это вот эти данные внизу, посмотрите. Ну, масса на синусы это нормально, полмасса Юпитера. Но вот большая полуось и период, они связаны, поскольку все звезды более-менее солнечного типа, так что они примерно так же связаны, как в нашей Солнечной системе, большая полуось и период. Ведь это в 10 раз, ну там примерно, на порядок ближе к своему местному Солнцу, чем наш Меркурий. Вот этого никто никогда не ожидал, что планеты такого типа, как Юпитер, могут находиться так близко от своего Солнца. Потом их назвали горячие Юпитеры. Ну вот это обсерватория Верхнего Прованса. Я, правда, очень удивлен. Я искал специально в их каталоге долго-долго, чтобы самый лучший снимок найти. Это какая-то антиреклама. Если вы хотите выспаться хорошо ночами, товарищи наблюдатели, приезжайте в обсерваторию Верхнего Прованса. Но это не я так хулиганил, ребята. Это именно я там искал самый хороший снимок, вот я его нашел. А что там, солнце нельзя наблюдать днем? Что вы думаете, ночью будет лучше при таком небе? В Липуновское время тут явно больше суток. И погоду, по погоде, я говорю, я предсказываю, что ночью будет точно так же. Кривая лучевой скорости, вот тут Михаил Яковлевич ее, эту самую кривую приводил по 51 Пегаси, прибор LOD. Ну вот видно, что в общем нормальное дело. А там ошибка примерно 10 метров в секунду, чуть больше тогда была этого. Внизу, значит сверху километры в секунду, единицы измерения внизу, это O-C, это метры в секунду. То есть сомневаться не приходится. Когда статистически обрабатывают данные, где ничего не видно, а после рефинированных методов максимального правдоподобия, наибольшего правдоподобия, самого большого правдоподобия и так далее, приводит какую-то кривую, я этому не верю. Вот. А тут, видите, без всякого правдоподобия видно, что все правдоподобно. Ясно, что тут статистика нужна, она количественные данные вас нельзя определить, но вот видно, что более-менее все надежно. Сейчас, конечно, значительно точнее. Этот прибор не очень точный, зато работает уже 11 лет. Сейчас более точные приборы существенно есть, примерно на порядок, с ошибкой примерно 2 метра в секунду и даже лучше. Но они работают всего лишь, по-моему, 2 или 3 года. Так что они не успели набрать такой статистики. Так, а вот эти несчастные два товарища, жертвы презумпции невиновности нашей Солнечной системы, а точнее, что все системы похожи на нашу. Жертвы, значит, такого принципа подобия. Это американская команда, в отличие от европейской, которую я первый показал. Они искали планеты, естественно, типа Юпитера. Значит, планеты типа Земли нам не найти. Примерно на расстоянии Юпитера. Поэтому все данные их компьютер автоматически отбрасывал в корзину. К счастью, в корзину не буквальную, а такую переносную корзину, которая где-то в памяти машины есть. Когда период обращения планет типа Юпитера оказывался, я сейчас не помню точно, то ли меньше месяца, то ли меньше там, 2 месяцев. А тут 4 дня. Поэтому они открыли раньше на самом деле эту 51 Пегаса, но выкинули в корзину. Потом, когда европейцы им это сообщили, они прочитали в газете, они нашли и вынули свои старые данные и подтвердили тем самым открытие европейцев. Значит, это Батлер и Марси из Лиггской обсерватории. Так, ну вот теперь глобальная статистика. Есть такой энтузиаст Жан Шнайдер, который в Парижской обсерватории ведет полный каталог, так что можно залезть в любой момент на сайт. Сегодня я залез. Видите, на 10 июня 193 планеты, а сегодня 194 планеты, как я сказал. Правда, вот на самом деле последняя цифра ненадежная, так что некоторые планеты там как-то мелькают. Вот, например, на пульсарной планете лет, по-моему, 8 там я все искал, а Альфа кого же? Альфа Таури, да-да-да, Альфа Таури была, сидела среди планет солнечного типа, Альфа Таури с одной планетой под большим знаком вопроса. Наконец-то ее все-таки стерли. Так что вот примерно 200 планет уже можно найти статистику, хотя, конечно, очень плохую. А, ну вот это просто пример взят из этого каталога. Я тут оставил несколько звезд. Первую 51 Пегаса, кроме того, Ипсилон Андромеда, которую Михаил Яковлевич показывал. Несколько названий, видно, что яркие звезды, простым глазом видны. Они, видите, греческими буквами названы. Ну, 55 Рака очень хороша тем, что там целых 3 планеты, но, правда, с большими знаками вопроса. Так, ну ладно, пойдем дальше. А вот это пульсарные планеты. Хотя пульсарные открыты были открыты первыми, известно до сих пор всего лишь только 2 планетные системы с пульсарами. Вот тут у меня, видите, 4 планеты написано. Но вот сегодня я смотрел, там уже 3 планеты в этом. Так что, хотя написано confirmed pulsar planets, подтвержденные планетные системы. Но я бы в скобках сказал подтвержденные, но пока не до конца, раз все-таки там они стираются иногда. Так. Теперь перейдем к этой статистике. Начнем с того, что их всего 200. Это, конечно, совсем не то, что миллионы планет, миллионы звезд и галактик. Это я сильно занижаю словом миллионы. А тут вот их всего 200. Поэтому если стандартную взять оценку обычную, единица на корень из n, то получится примерно точность 7-8% всех наших рассуждений. Поэтому никаких тонких деталей открыть невозможно. Но все-таки грубые такие детали открыть можно. Вот человек весит 100 килограмм или там 10, это можно понять. А вот 55 или 65, это не скажешь. Теперь, как эта статистика, чем искажается? Ну, прежде всего, эффектом неизвестного наклона. Наклон картинной плоскости бывает известен в каком случае? Во-первых, когда звезда является одновременно, то есть планета одновременно была открыта и таким образом, по лучевым скоростям, и одновременно наблюдается прохождение планеты по диску звезды, тем самым угол наклона около 90 градусов, и можно даже поточнее. Вот, по-моему, у вас, Михаил Яковлевич, там было 160 градусов, что-то типа 87,3 градуса. Ну, 10 градус это уже слишком, но 160 градусов это уже очень хороший результат был бы. Наблюдательная селекция. Мы открываем те планеты, у которых большое К, то есть большая амплитуда колебаний материнской звезды, и малый период П. Второе явление, малый период, это временное явление. Я всех приглашаю лет через 100 сюда прийти, и это будет буква мною стерта уже к тому времени. Просто период, скажем, открыть Сатурн трудно, потому что у Сатурна 30 лет период, а мы их наблюдаем только 10 лет. То есть треть периода, за это время мало что. Ну еще Сатурн куда ни шло. А если открывать там Уран, Нептун, Плутон, где 250 лет период, просто эта кривая прорисована только маленький кусочек. Поэтому вот период большой. Ну есть еще, конечно, чисто человеческий фактор, что там 80 лет наблюдать все время как-то скучно, да, вот так. Даже если там у нас бы и было это время, может быть. А? Автомат тоже скучает иногда. Вот. Ну, это пока что, на 10 лет пока энтузиазм не истек, этот фактор пока не действовал. Хотя потом начнет финансирование, будет, надоели мы с вашими планетами, мы зарубаем вам финансирование по этим спектрографам, на что-нибудь другое. Вот, на Марс, все на Марс пустим. Все планеты с Марса будем открывать. Вот. Так что это пока факт временный, но все-таки сейчас он действует. Таким образом, мы открываем планеты с большими массами на малых расстояниях преимущественно. Чем планета дальше, и чем ее масса меньше, тем меньше вероятность быть ей открытой. Кроме того, от того, значит, каков наклон, если синус и равен нулю, мы в принципе ничего не открываем. Значит, чем наклон больше, тем выгоднее для нас, тем более вероятно, что мы эту планету откроем. Так, ну вот, значит, когда данные первые появились о первом десятке, скажем, планет, то много сразу статей, вообще вы знаете, что много статей появляется. На каждом большом симпозиуме, ну, примерно, по моим подсчетам, процентов 20 докладов, если симпозиум широкого профиля, типа съезда масс, то процентов 20 докладов посвящено внесолнечным планетам. Так что сейчас уже тысячи статей есть. И вот, поскольку первые планеты были шокирующие, не похожи на солнечную, то вот несколько, с моей точки зрения, преждевременно стали говорить даже об уникальности солнечной системы, много о чем другом. Но потом, уже потом стали появляться работы такие спокойные, где оценивается статистика. Ну вот мы тоже, вот я, Эдуард Дмитриевич Кузнецов, потом мой студент Роман Балуев, который вот сейчас только что свой диплом на эту тему закончил. Это вот график из его дипломной работы. Вот. Стали более-менее уже аккуратно рассчитывать статистические свойства открытых внесолнечных планет. Значит, внизу написана у нас диаграмма справа, по оси Х это период в сутках написан. По оси Y, значит, типа плотности распределения. Такая гистограммочка там есть, а потом различные кривые обработки. А сверху это результат вейвлет-анализа этих статистических данных. Венин Владимирович здесь? Ну, уже только я говорю о вейвлет-анализе, он вышел. Я был только что в Институте электрофизики в Екатеринбурге, и там только что вышла в 2006 году книга такая под названием «Анализ всплесков». Я умный человек, я догадался, открыл и смотрю. «Анализ всплесков», а где-то там аннотация на английском языке. «Wavelet analysis». Значит, разного цвета картинки, скажем, вот видите такое, вроде зуба, сейчас стоматология такая везде, кругом реклама, такой зуб с одним, а не с двумя такими вот зубцами. Вот. Чем исследуется достоверность вот этого пика? Вы видите, кривая здесь явно с двумя пиками. То есть имеется бимодальное распределение периодов. Одно распределение периодов, сейчас я возьму указку. Извините, один пик периодов вот здесь отвечает горячим Юпитером, другой пик вот здесь. Это примерно несколько лет. Тут период, значит, сутки, несколько суток, а здесь период несколько лет. Заранее нельзя сказать, не является ли это артефактом. Ну, например, вот астероиды, только что была Солнечная система, и астрономы сотни лет, ну, лет 200, ну, может, я преувеличиваю. Да нет, около, точно, 200 лет же назад открыт первый астероид, 200 лет обсуждали, есть ли двойные астероиды. Так вот, второй из фотографированных космическим аппаратом астероидов оказался двойным. Значит, какая статистика? 50% астероидов двойные. Вот ситуация похожая. Тут все-таки не два, не две планеты, а побольше. Но тем не менее их совсем немного, поэтому вот достоверен ли такая форма кривой или нет. Вот с помощью Виолет-анализа оказалось, что да, достоверно. Это вот различные уровни. Значит, если мы требуем, по-моему, 99% вероятности того, что это не случайно, вот мы имеем такую штуку. А если 99,1, то он уже исчезает. Ну, теория вероятности, как я говорю, это такое болото, из которого никогда не выберешься. И никогда нельзя не сказать ничего достоверного. Так что, если вас устраивает только ошибка менее 0,1%, то этого нет. Но если вы согласитесь с тем, что вы согласны на то, что вы можете ошибиться на 0,5% или на процент, то это достоверный факт. Существование вот этого пика горячих Юпитеров. Так. Так что горячий Юпитер – это достоверный факт. Семейство горячих Юпитеров существует. Потом я немножко скажу побольше об этом чуть-чуть. Но селекция очень сильно искажает настоящее распределение, тем не менее. Очень сильно. И вот тут написаны эффекты селекции в двух параметрах. На самом деле параметров несколько. Наблюдаемая масса, то есть масса на синусы, и большая полуось орбиты. Вот. Тут написаны слева сверху, видите, крестик красный – это одна планета, зелененький – две планеты, вот там три планеты и четыре планеты. Вот что это. Конечно, большинство планет... Планеты всем одиночные. Так, значит, два эффекта селекции к чему должны привести теоретически? Что кривая P равняется константе, ну, в данном случае это просто прямая, вот, она вырубает планеты с большим периодом, если мы мало наблюдали, с большим периодом. И вот тут два значения P. 2,4 года, это примерно новые, значит, высокоточные спектрометры. И 11 лет – это вот старые машины, которые уже 11 лет работают. И, соответственно, значит, чувствительность у новых машин K равняется константе. Это левая наклонная прямая, у старых машин правая наклонная прямая. Так что, значит, на самом деле из-за эффекта селекции вот такая штука у нас. Ой, что-то не получается. А, нет, вышло, вот. Вот видите, левее и выше этой красной такой малиновой линии ни одной планеты нет. А все правее. И вот эти планеты, значит, открыты не очень давно, уже новыми машинами. Вот так. Так что эффект селекции очень сильно проявляется таким образом. Так, здесь амплитуда лучевой скорости и период обращения P в сутках. Тут то же самое, только K константа – это прямая вертикальная линия. Вот так вот есть. А, вот появилось, да. Вот то же самое, видите, все справа. А квадратик такой синенький, это значит старое наблюдение. То есть более чем трехлетней давности. Так, эксцентриситет, казалось бы, не подлежит влиянию селекции, или, по крайней мере, слабо принадлежит. Это действительно так, он слабо. Селекция по эксцентриситету не сильная. Более того, при одной и той же большой полуоси К больше при эксцентриситете, который больше, чем 0. То есть, чем больше у нас эксцентриситет, тем больше амплитуда. Однако, значит, большая скорость наблюдается только вблизи перицентра. А дальше маленькая скорость. Поэтому, если вы не поймали этого момента, например, да, в основном сам кривая очень пологая, поэтому на самом деле большой эксцентриситет неблагоприятен для открытия планет. Но этот эффект сказывается весьма... не сильный. Вот такого типа кривые есть. Так что селекция по эксцентриситету небольшая, но она все-таки есть. Так. Вот двумерная диаграмма наблюдаемой массы и большая полуось орбиты. Теперь к вопросу о уникальности Солнечной системы. Вот видите, тут нанесены еще и планеты Солнечной системы. Ну, только гиганты, конечно. Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун не могут быть открыты пока что у других планет. То есть с нашей техникой мы не могли бы открыть Уран и Нептуна. Но тем не менее они тут нанесены. Вот. Юпитер, видите, сидит вот здесь. То есть Юпитер находится с краю, но того облака планет, которое нормально. Он не выбрасывается, в отличие от Сатурна, который уже выброшен, и тем более Уран и Нептун. Так, ну вот тут справа появляется диаграмма одномерного распределения, посередке как бы двумерное распределение. Сверху появилась тоже диаграмма по массам. По массам распределение такое интересное. Значит, тут одна мода есть. Слева это явный эффект селекции. Значит, когда масса маленькая, то ее трудно открыть. Планету с малой массой открыть практически невозможно. Так что тут эффект селекции очень силен. Наоборот, справа чем больше массы, тем легче ее открыть. Так что дефицит планет с большой массой – это некая реальность. Так. Так, а это вот два семейства. Вот на этой диаграмме можно выделить четко два семейства. Вот это семейство горячих Юпитеров. Хотя, значит, уже название горячий Юпитер не совсем точное, потому что там уже есть и с малой массой планеты, а с относительно малой массой, не только массы, порядка массы Юпитера. И вот семейство, которое еще, не знаю, не получило название, но назовем их холодными Юпитерами. А здесь меньше. Вот эта самая бимодальность здесь видна. Вот она, видите, тут провальчик такой. Так что вот семейство горячих Юпитеров, семейство холодных Юпитеров, а наш Юпитер здесь. Опять же на границе. Но видите, верхняя эта граница – это эффект селекции. Если большая полуось больше, когда большая полуось большая, то амплитуда маленькая. Поэтому Юпитер на границе. Таким образом, вот уже можно отсюда сделать вывод. Потом, когда повысится точность, мы вот явно сюда зайдем. Что наша Солнечная система относится не к уникальному типу. Она относится к типу редкому, нечастому. Ну, не более редкому, чем человек ростом, скажем, 2 метра 5 сантиметров. Это не то, что вдруг это наша система столь редкая, как человек ростом 13 метров. Нет. Это не так. Пожалуй, важная особенность Юпитера, она здесь ее нет, значит, на следующей диаграмме, что у него малый эксцентриситет. А, вот. Видите, Юпитер как попал сюда, вот он, с очень малым эксцентриситетом. Но тоже довольно много планет с таким же малым эксцентриситетом есть. То есть он не является исключением. Это тип редкий, но не совершенно исключительный. Ну, София Лорен прекрасная женщина. Но нельзя сказать, что такая уж самая прекрасная из всех, единственная в мире. Так, ну вот это появляется, вот эти самые распределения по большим полуосям и по эксцентриситетам. По эксцентриситетам довольно такое забавное распределение. Вот наблюдается явно много нулевых эксцентриситетов. Много. А дальше такое плавное спадание. Вот, тут тоже вот спадает и опять наверх. Вот это не очень достоверно все, но то, что много с малыми эксцентриситетами, это достоверная статистика. Ну, не говоря о том, что это достоверная физика, когда близко горячий Юпитер к планете, вы знаете, приливные силы, происходит так называемая циркуляризация. А, ну вот тут, значит, появляются квадратики, опять же, вот эти два семейства горячих и холодных Юпитеров. Так, ну, а это я хочу показать. Это, правда, картинку я брал давно. Сейчас, можно гораздо гуще, наверное, есть. Я не стал ее переделывать. Видите, тут показано северное полушарие, небо. И много-много тут звезд с планетами. Так что, если вы сейчас пальцем будете попадать в небо, если у вас палец не нулевой толщины, а хотя бы несколько десятков нанометров в нем, то вы точно, вот лучше ладошкой, то вы точно попадете на планетную систему. Ну, это, конечно, 51 Пегаса на всю жизнь в нашу память врезалась. Она первая, это наша первая любовь. Вот посередке 51 Пегаса, она же к тому же оказалась, как видите, с тремя планетами. Ну, только ясно, что не в масштабе На небе нарисованы орбиты, значит, этих трех планет вокруг 51 Пегаса. Все. Большое спасибо. Смотрели, но только начали. Есть четкая корреляция. Значит, среди звезд, имеющих планеты, металличность выше. Это факт, и мы подтвердили, что это достоверный факт. Вот. Но количественных таких вот мы пока не сделали еще. Но то, что это факт, это так. Так что, к счастью, в данном случае, или наоборот, к несчастью, как бы теория подтвердилось наблюдениями и статистикой. Интереснее, когда теория совершенно расходится вот с наблюдениями, тогда что-то интересное, более интересное возникает. Ну вот, как вы сказали, откуда у пульсара эти планеты, это пока никто не знает. Ну, может быть, среди присутствующих здесь кто-нибудь и знает, но мы с Михаилом Яковлевичем обменялись мнением, что мы вдвоем точно не знаем.
Ну вот, с этой точки зрения, не уникальность Солнечной системы, может быть, состоит в том, что звезды класса Солнечного, они имеют все-таки повышенную металличность.
Нет, ну так и у других тоже.
Естественно, я говорю, вот. Это вот один из факторов.
Ну тут, если говорить о Солнечной системе, все-таки, это, конечно, если говорить уже о философии, то когда-то было принято, когда-то при Аристотеле, что Земля совершенно выделенное тело во Вселенной, при Аристотеле было. И так примерно до Коперника, до Галилея, лучше сказать. При Галилее было принято, что Земля – это обычное тело, и Солнце – это обычная звезда. Вот маятник качнулся в эту сторону. И всякий, кто говорил, что вот Земля обладает какими-то особыми свойствами, рассматривался как какой-то старообрядец. То есть сейчас немножко в другую сторону, что по антропному принципу Земля должна быть выделенной планетой, и Солнце должно быть выделенной звездой. И распространяя этот принцип на планетные системы, наша планетная система должна быть выделена. Ну, я их не различаю. Там их слишком много вариантов. Но важно то, что мы не можем жить на такой планете, у которой экстрасенс, скажем, равен 0,9. Ни в коем случае. Вот. Но, повторяю, она не исключительно. Она не то, что выделена, она одна из миллиарда такая. Нет. Она может быть такая одна из, даже не из сотни, а вот такая может быть одна из 50. Ну, одна из сотни, 1% – это очень много.
А как вы перевели статистику инструментов, с которыми это сделано? Там есть у вас, скажем так, Аресиба, радиоинструмент. А насколько серьезное оборудование требуется для того, чтобы различные идеи, скажем, статистическими тестами это делать? Хаббл, кто тоже участвовал, и там есть его.
Хаббл открыл коричневые карлики.
А наземные инструменты, это большие
инструменты,
это...
Нет, только большие инструменты. Планеты слишком маленькие, слишком хилые. Это все только большие инструменты и только высокая точность. Кстати, если говорить о спектроскопии, я не касался этих вопросов, только, вернее, вскользь. Вот довели с 10 метров в секунду до примерно 2 метров в секунду. Но дальше фотосфера бегает, колышется, волны. Ну, читай в стихотворении Ломоносова «Размышления о Божьем величии». Вот, там все правильно описано у Ломоносова. Поэтому там, если мы даже прибор сделаем миллиметр в секунду, он все равно из-за дыхания фотосферы пока не даст лучше повышение точности. Только уже вместе надо работать. Каким образом астрофизики, переносящие излучение с места на место, смогут нам убрать вот этот эффект, скажем, колебаний фотосферы звезд солнечного типа, самых спокойных, самых стабильных, не взрывающихся никаких, не запятненных сильно.
Насчет вопроса, откуда у пульсаров планеты, буквально месяц, месяц назад, публикация в Nature показывала, что при взрыве сверхновой, когда образуется пульсар, до 1% материи может вернуться назад. То есть многие проценты бросятся, но до 1% может вернуться назад и образовать какой-то планету. То есть не воздух, а фрагментация образуется. Это важно, потому что одного из пульсаров несколько.
Да, три планеты. Если не четыре.
Пульсар и за счет сильной ускоренной радиации, электрический ветер, испаряется звезда, образуется очень маленькая масса. Она может испариться до планеты. Планета в системе может быть объяснена. А вот этим обратным потерям оболочки можно объяснить конфигурацию из 5-6 планет. Потому что масса оболочки 1% от массы Земли. Известно, что масса планеты системы Солнечной примерно 10 см. Это первое. Вот сейчас открыто несколько планет, системы планет, около гигантов, всего гигантов. Вот выделяются ли корабли этих?
Ой, мы еще не занимались этим.
Которые могут вести главные последствия. В основном планета открыта только главные. Последние годы несколько звезд гигантов тоже вокруг них одного. Есть различия между этими классами.
Вот не знаю, значит, Альдебаран потерялся, там он когда-то был давно-давно со знаком вопроса, потом его исключили. Какие сейчас, не дошли у нас до этого еще руки, но мы этим займемся. Думаю, что отличаются.
Михаил, это же вопрос немножко связан с этой частью. Вот в программе поисков планет, я немножко округляю, американской, 20 тысяч звезд. Среди этих звезд, грубо говоря, найдены около 100 планет и
200
тысяч звезд с типа солнечной активности. Это я, так сказать, просто... И суть вопроса. Вот здесь у нас есть выбор, так скажем, 155 звезд. Нет. Смотри, идут по этой выборке, скажем, индекс S к атмосферной активности, или, так сказать, NXK донометрической, то есть активность по рентгену. И не знаете ли вы, прямо скажем, ссылку на такое исследование?
Ну, на эту тему потом в кулуарах поговорим. Значит, мы пока дошли только до металличности. Вот металличность, связь металличности с существованием планетных систем. Другие параметры пока мы, значит, не рассматривали. Хотя на самом деле много чего интересного тут есть. Да.
Возраст это важно, ведь она возраст это одна из, так сказать, и вроде сейчас то, что вы говорите, скорее говорит о большом возрасте, но это просто связано с тем, что это поздние звезды. Поздние звезды и.
Как правило, ФЖК. Почти все такие. Но есть еще. И туда, чуть-чуть. Ну, я могу, раз вы так сказали насчет возраста. Вот где тот случай, где была небесная механика и высокая, японцами применена. Я сейчас забыл номер этой звезды. Там была планетная система, масса нижний предел известен, а верхний предел они решили таким образом. Вот этот самый динамический хаос, где у нас Шевченко? Вот он, да? Динамический хаос. Система должна существовать примерно столько же, сколько существует звезда. По оценкам, там звезда, я не помню какого класса, кажется, F9, что-то в этом роде. И около 3 миллиардов лет. И они интегрировали с массами, равными вот этим массам, потом все больше, 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 больше. И множьте синусы там менялся у них. И Когда синус И достиг вот такой величины слишком маленькой, то есть масса достигла величины слишком большой, система рассыпалась. Вот таким образом было, значит, определено, что чтобы она существовала не менее 3 миллиардов лет, нужно вот такие-то массы. Получился верхний предел массы. Так что вот такие интересные вещи есть.
Сегодня в двух докладах рассматривались методы обнаружения планетных систем. Совершенно упущен был еще есть эти методы.
Есть, есть. Я сказал, что я не все методы скажу. Я сказал, их около 10, а я 6, по-моему, осветил 6 штук. Есть, есть. Интерферометрия есть. Спутник запущен, мост с космодрома Плесецк, вот он запущен специально для поиска планет. Разрабатывают системы для будущего, вот, значит, поиск уже земных планет и так далее. Так что все это будет, будем надеяться, что это пойдет. Да я еще хочу сказать одно, что оказалось, что планеты, ну это всегда говорили астрономы по другим косвенным данным, что планета это обычное явление, это не есть исключительное, что, по-моему, около 3, что ли, или 5% исследуемых звезд планеты найдены. Это много. Да, с учетом синуса и других вещей, что вот, то есть это еще гораздо больше будет.
Так, есть ли еще вопросы? А можно у меня вопрос? Вопрос так, человека темного в этих делах. А вот установленное такое бимодальное распределение, вот достоверность, там все оценено, это можно рассматривать как наблюдательный факт.
Да.
А интерпретация какова?
Ой, этот нужен отдельный доклад минут на 50. Потому что когда обнаружилось, что... Это же было много, шок большой у пульсаров планеты раз. Горячий Юпитер. Всю жизнь считалось, что вблизи Солнца образуются вот планеты горяченькие, значит, силикатно-металлические. А далеко от Солнца вот они образуются. То есть Юпитер не может быть ближе Меркурия. Так что целая проблема. И сразу две гипотезы. А, они там возникли каким-то образом. Да, да. А. И Б, они возникли там, где наш родной Юпитер с вами, а потом мигрировали внутрь. Что очень непросто, как мигрировать, потому что все говорят, ну что там, у вас газопылевой диск, Юпитер движется, трение есть само собой, и все в порядке. Да какое же трение, когда эта среда вместе с тобой движется? Это почти как у вот Артура Давидовича. Она с тобой, всегда эта темная среда движется вот как-то. Поэтому это совсем непросто. Тем не менее, вот сейчас вот работы по миграции, вот вы называли Ипатова и многих других, и в вашем институте это делается, вроде как получается, что все-таки можно там, но это вопрос еще нерешенный. Да, может, может. Совершенно верно, да. В общем, может быть, но это совсем не так, как если был бы в неподвижном, было бы все просто.